«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. В течение ближайшего часа мы с вами будем обсуждать ситуацию на Донбассе. Если останется время, поговорим и о том, что происходит в Одессе. Ну, а в течение этого часа в студии военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перинжиев. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, приветствую вас.
Добрый вечер.
Также. И вы знаете, у нас есть, конечно, отправная точка для нашего разговора, точка трагическая, потому что мы помним, что произошли события в Еленовке буквально вот 27 апреля, и 29 апреля, пятница, объявлено в Донецкой Народной Республике днем траура в связи с гибелью 5 мирных жителей при обстреле Еленовки со стороны киевских силовиков. Глава ДНР Александр Захарченко заявлял, что обстрел украинскими силовиками поселка стал чудовищным подтверждением того, что Киеву не нужен мир на Донбассе, и выразил соболезнования семьям погибших. Именно поэтому мы сейчас попытаемся понять, почему в Донецке возобновились обстрелы, почему снова гибнут мирные люди. И сейчас на Донбассе находятся наши спецскоры Александр Коц и Дмитрий Стешин. Дима сейчас с нами. Дима, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, давайте мы начнем, наверное, с пресс-конференции, которую сегодня провел глава ДНР Александр Захарченко в связи с тем покушением, которое удалось предотвратить. На него собирались совершить покушение.
Ну, покушению он уделил буквально несколько минут. Из новой информации, по словам Александра Захарченко, покушение организовывали и должны были в нем участвовать действующие сотрудники СБУ. Они все задержаны. Он пообещал, что буквально в ближайшие дни они будут предъявлены народу и, в общем, будут сделаны какие-то выводы.
Что по поводу обострения ситуации? Наблюдаете ли вы, что сейчас со стороны украинских военных усилились обстрелы?
Ну, у меня такое вообще впечатление, что обстрелы не прекращались. Просто это настолько стало обыденно, что это не попадает уже ни в прессу, ни в телевидение. Мы слышим все эти обстрелы. Захарченко рассказал, вот возвращаясь к Еленовке, да, вот еще одну любопытную подробность, на самом деле. За час до обстрела пункта пропуска Еленовка жуткий инцидент случился на пункте пропуска Майорск. Украинская сторона высадила людей из трех пассажирских автобусов, которые должны были пересекать границу, и погнала их толпой на блокпост ополчения армии ДНР. И только чудом люди кричали: «Мы свои, не стреляйте по ним», не открыли огонь. Но удалось как-то эту ситуацию мирно разрулить.
А для чего это было сделано?
Я думаю, нужна была провокация на границе. Не получилось в Майорске, они обстреляли Еленовку. Слава богу, как Захарченко сказал, да и мы сами видели эти отчеты, ОБСЕ нашло все мужество указать верное направление, откуда шли обстрелы. Правда, не указав, что с украинской стороны. Они обычно такое не указывают. Но вот в их отчетах, например, такая формулировка: территория занята российскими войсками. Ну, для них это, например, нормально так написать.
Мне, в общем, полнейший абсурд. Что и говорить. Дима, какой настрой вообще сейчас у дончан?
Настрой готовится к обострению ситуации, к резкому обострению. Сегодня выступал представитель штаба вооруженных сил республики, Донецкой Народной Республики. Говорил о том, что они готовы, что знают, где сосредоточены танковые корпуса. Примерно знают направление удара. Это, ну, как мы с Сашей писали еще там год назад, наверное, ну, самое оптимальное – это удар с юга под Донецк, чтобы город взять в кольцо и отрезать от границы с Россией. Ну, посмотрим, ждем.
А по срокам какие-то есть ожидания?
Сегодня представитель штаба армии говорил, что вот в промежуток майские праздники, то есть между первым и девятым.
То есть совсем-совсем скоро.
Но по их словам, значит, и нет основания им не верить. Прошла ротация, заменены добровольческими батальонами первой линии войск. Значит, скопилась и артиллерия, и бронетехника. В полях, как мы знаем, не держат долго войска в таких больших количествах. Они должны действовать, как минимум. Ну, что-то назревает. И знаю, с жителями Донецка говорим, с шахтерами, они все хотят вообще какого-то, конечно, разрешения, и нет сомнений, что, вот как Захарченко заметил, что если киевская сторона примет решение о начале наступления, это, наверное, будет последний приказ нынешней киевской власти.
Да, но для того, чтобы все-таки сохранить лицо перед своими хозяевами, я так понимаю, что киевская власть должна найти отправную точку, почему она это делает. Значит, это должна вполне вероятно быть, ну, я так логически размышляю, какая-то провокация.
Для того, такая чтобы, чудовищная, чтобы да, можно было
чтобы Украина сказала, да, чтобы Украина сказала, вот видите, мы не могли ничего сделать, нас вынудили. Вот что это может быть? Дим, никаких предположений нету? Может быть, у Александра Захарченко что-то об этом говорил?
По неофициальной информации, но я ей доверяю, например, за Еленовку было отомщено, артиллерия накрыла скопление техники, было сожжено около 70 автомашин, там и броня, и транспортные машины, и легковые украинской армии. Мне вообще история с Еленовкой напомнила развитие ситуации после аэропорта и штурма Дебальцевского котла. Перед этим тоже была страшная провокация, артиллерийский удар в 9 утра по кольцу троллейбусов и трамваев на улице Бассе, где сразу погибло больше 10 человек, там чуть ли не полсотни было ранено. И вот в Еленовке произошло то же самое, чудом, что не так много людей погибло, хотя ранено там больше десятка. Ответ ополчения, но, возможно, будет еще какая-то провокация, опять ответ, и маховик войны здесь закрутить очень просто.
Ну что ж, спасибо. На связи с нашей студией был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин из Донбасса. У нас остается буквально минута, и мы хотим обратиться к нашим радиослушателям вот с каким вопросом. До завершения этого часа мы, конечно, эту тему будем обсуждать и с нашим уважаемым экспертом, и с журналистами «Комсомольской правды», но хотим услышать и ваши голоса. Вопрос мы сформулировали следующим образом. Вот мы сейчас слышали от Дмитрия Стешина, что ситуация на Донбассе обостряется. А это значит, что вполне вероятно, в скором времени мы станем очевидцами еще одного военного витка. И как в этой ситуации должна действовать Россия? Как должна действовать Россия в случае очередного обострения ситуации на Донбассе? Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и номер WhatsApp, на который вы можете присылать сообщения в течение этого часа 8 967 200 ровно 9702. Через 4 минуты мы продолжим.
Национальный вопрос.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Сейчас в студии доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, военный политолог Александр Перинджиев и заместитель редактора международного отдела «Комсомолки» Андрей Баранов, ну а также я, Елена Фонина. И мы сейчас пытаемся понять, что происходит в Донецке, почему возобновились обстрелы, почему снова гибнут мирные люди. И замкомандующего корпуса Минобороны ДНР Эдуард Басурин заявил журналистам, что украинские силовики могут готовить провокации на Пасху и майские праздники, и не исключено, что они могут быть совершены в районе одного из КПП. А президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов гарантировать соблюдение силовиками перемирия в Донбассе, если на период пасхальных праздников с другой стороны также не будет нарушений. Но, тем не менее, мы слышали вот в первой части нашей программы, когда на связь выходил специальный корреспондент комсомолки Дмитрий Стешин, который сейчас вместе с спецкором Александром Коцом работают на Донбассе в Донецкой Народной Республике, что все-таки можно говорить о том, что Украина уже нацелилась на очередную атаку на Донецкую и Луганскую народные республики. Как в связи с этим должна действовать Россия? Что мы должны делать? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Я зачитаю сообщение. Никакой большой войны не будет. Россия не допустит. Будет многолетний тлеющий конфликт. Жалко дончан, они оказались в Палестине. И вот еще. Их надо было давить, когда загнали в Дебальцевский котел, чтобы они плохо не сделали никому. А смотрите, сколько мирных жителей погибло из-за игр правительства. Жалко простой народ, пишет следующий наш радиослушатель. Нужно помочь нашим братьям. Вот такой короткий ответ пришел. Давайте послушаем телефонный звонок, а потом обсудим, насколько все-таки вероятно именно вот такое развитие событий. Мы слушаем вас, Николай Павлович, здравствуйте.
День добрый вам, или вернее уже вечер. Меня действительно очень сильно волнует ситуация в Донецке. Для меня это большая, я считаю, трагедия. Очень жаль, что на данный момент на Украине, значит, у власти находится преступная власть, преступная клика определенных правителей. Значит, роль России, я считаю, очень благородная. Оказывают всевозможную помощь, в том числе гуманитарную помощь. Вот, и я считаю, Россия, как бы тяжело не было, вот, и говорить о том, что вот там Украина была братья, мы убедились, что братья бывают разные. Бывают действительно настоящие, а бывают просто продажные. Вот, и вот с такими продажными, я считаю, надо воевать. И дай бог, чтобы Россия всегда поддерживала настоящих, нормальных людей. В частности, жалко Луганск, жалко очень Донецк, очень жалко. И дай бог, что у Путина и у нашей российской власти хватает ума и терпения во всевозможных инстанциях на мировой арене оказывать гуманитарную помощь. Дай бог.
Я считаю, Россия... Спасибо большое.
Спасибо огромное. Но давайте мы сейчас вот вернемся, собственно, к самой фактуре. А именно, напряжение есть. Вот сейчас я смотрю, буквально в эти минуты завершилась работа подгруппы по как раз ситуации на Донбассе.
Договорились, и, вроде бы.
Да, договорились прекратить огонь в ночь на субботу. Это должно произойти. Но, тем не менее, если это так, то это, скорее всего, может быть, какие-то договоренности на майские праздники и не более того. Вот видите ли вы, Александр Николаевич, Андрей Михайлович, вот именно такое развитие событий и именно в ближайшие месяцы. Пожалуйста.
Дело в том, что я вижу, что обострение будет происходить и дальше, и у меня есть большое подозрение, что официальному Киеву дан, по сути говоря, карт-бланш со стороны западных партнеров на эти действия. Ну, скрытый карт-бланш. Я объясню, в чем он заключается. Он как бы напрямую не просматривается, но если порассуждать, обратите внимание, мы говорим о том, что необходимо выполнять Минские соглашения. Обама прилетает, там встречается с Меркель, она говорит, надо выполнять Минские соглашения. Официально Киев говорит, надо выполнять Минские соглашения. Почему же тогда они не выполняются, возникает у всех нормальный вопрос. Смотрите дальше, как ставит себя Запад. Он говорит, а Минские соглашения не выполняются по вине России, да. И мы будем давить на нее санкциями. Это первый посыл. Второй посыл. Совет Безопасности. Проект резолюции Россия представляет, что давайте нам, на Организацию Объединенных Наций Совет Безопасности примет резолюцию о необходимости прекращения этой бойни. Вот, и все-таки опять следовать букве Минских договоренностей. Значит, что делают представители Запада? Они увязывают, значит, эту резолюцию с тем, что там должна появиться вопрос по Крыму и по Надежде Савченко. То есть то, чего в Минских соглашениях нет. То есть, понимаете, вот я, конечно, скажу, может быть, чуть-чуть провокационно, но у меня такое складывается впечатление, что со стороны Запада делается такой, знаете, такой прозрачный намек, что Минские соглашения не в том, чтобы были приняты законы об особом статусе. И сам официальный Киев, мне кажется, боится, потому что, приняв закон об особом статусе в отношении Донбасса, вдруг нечаянно придется таких серию скоро принимать, да, в отношении других территорий. Поэтому они видят только один путь. военный. Вот. И ввиду того, что идет давление на Россию санкциями, да, как бы дается намек, что вы как поспособствуете тому, чтобы вооруженные силы Украины зашли на территорию Донбасса и взяли под контроль. Понимаете, вот как бы вот, мне кажется...
Ну, правда, так... есть и другая точка зрения. Говорят, что Запад устал уже от вот этой непредсказуемости Киева, от полнейшей неспособности их, киевских, украинских властей что-либо сделать как в самой стране, так и вот на этом направлении Донбасса. Посмотрите, до сих пор не принято изменение в Конституцию, да, Украины, это основополагающее. До сих пор не решен вопрос о выборах. Хотели, напомню нашим слушателям, Донецкой и Луганской народной республики провести их прошлой осенью. Киев стал на дыбы. Не допустим, не признаем. Ладно, перенесли на апрель-март тогда. Угу. Вот, февраль, с тем, чтобы дать возможность, да, познакомиться, подготовиться к Киеву. Настали эти сроки, там все то же самое. Правда, тут менялось правительство, были внутренние склоки, теперь вот новый кабинет. Опять никаких выборов не допустим. Но уже вот последнее было заявление из Донецка. Все, летом проводим выборы, чтобы нам кто-либо не говорил. Обмен пленными даже не могут осуществить, а это вторая позиция Минских соглашений. Первая была прекращение огня и отвод войск. Как мы видим, она тоже постоянно нарушается. Так вот, контактная группа, которая сейчас договорилась о прекращении огня с 0 часов 30 апреля на майские праздники, не смогла на этом же самом своем сборе последнем договориться об обмене пленных. Все буксует. И буксует, опять-таки, по вине Киева. И вот говорят, что Запад это надоело, и госпожа Нуланд, помощник госсекретаря Джона Керри Соединенных Штатов, приезжала сейчас в Киев как раз, чтобы подтолкнуть Порошенко. Ну, не знаю, в ближайшие дни покажут. Либо он получил действительно, вот как говорит наш гость и эксперт, карт-бланш на третье наступление, либо же он будет что-то делать уже вот в политических структурах, в Верховной Раде, вот на этом треке все-таки Минских договоренностей.
Ну, мне хочется спросить о самих Минских договоренностях. Вот мы сейчас видим, что они буксуют, они не действуют, они остаются на бумаге. Выполнен, пожалуй, один пункт, и то с таким скрипом, что сейчас это, ну, практически можно считать невыполнением. Серая зона, которая должна быть свободна, она сейчас заполняется украинскими военными. Об этом тоже наши ребята говорили с Донбасса.
Нейтральная просто они туда зона, да,
заползают, ну, так называемая серая. Да. Тогда объясните, Минские вот эти договоренности, они проблемой стали для какой стороны? Для Украины или для Донбасса?
Я, понимаете, вот проблема в том, что как бы Минские соглашения – это путь, который официально предложен для разрешения, в том числе, урегулирования конфликта.
Да, мирный вот путь.
И другого пути как бы не предложено, потому что и не можем никто идти, ни Россия, ни Донбасс, и даже и Украина, и кто угодно. Вот. Есть четкие, ясные договоренности. Но, с другой стороны, эти самые договоренности полностью пытаются, как говорится, провалить. Вот. И получается как бы вот такая картина, что договоренности не выполняем, а провокации проводим, и мы и фактически все направлено на то, что вести войну.
То есть... Давайте мы объясним. Вот смотрите, Украине Минские договоренности не нужны, потому что? Вот почему они не нужны Украине?
Потому что, я еще раз сказал, потому что закон об особом статусе Донбасса противоречит их идеологии по поводу наличия такой вообще территории.
Понятно. Нужны ли Минские договоренности Донбассу?
Ну, конечно, нужны. Это вообще единственная гарантия их выживания, чисто физического, военного, если хотите, в плане и политического тоже. Если они будут выполнены, так это путь к федерализации Украины. Тогда можно уже выходить дальше на какие-то политические
шаги. Ну, Андрей Михайлович, давайте мы сейчас, вот у нас меньше минут остается, тем не менее, будем все-таки говорить о том, что мы имеем на данный момент. Несоблюдение полной Минских договоренностей.
Ну, Украина не делает, Киев не делает своих шагов.
Но это тупиковый путь сейчас или нет?
Ну, сейчас получается, что так, но другого пути просто нет, Лен. Надо его просто идти по этому пути, заставлять делать это Киев в первую очередь.
Хорошо, в таком случае мы вновь обращаемся к нашей аудитории. После перерыва будем принимать ваши телефонные звонки. Вот как вы считаете, как должна действовать Россия в случае очередного обострения ситуации на Донбассе? Уже третьего обострения. Наши журналисты говорят о том, что, к сожалению, вполне вероятно, но именно такое обострение будет.
Национальный вопрос.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Национальный вопрос на радио «Комсомольская правда».
Ситуация на Донбассе обостряется. Что должна делать в связи с этим Россия? Вот именно об этом мы спрашиваем наших радиослушателей. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну а в студии военный политолог Александр Перинжеев и заместитель редактора международного отдела «Комсомолки» Андрей Баранов. Давайте выслушаем телефонный звонок, ну а затем продолжим, потому что есть несколько очень важных моментов, о которых мы хотели бы поговорить в связи с этим. Алексей, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер. Я хочу сказать о том, что целиком и полностью считаю, что Россия должна поддержать Донбасс ввиду того, что там идет полнейшее истребление мирного населения. А это является военным преступлением. Это самый настоящий геноцид. В 45-м году мы уже однажды победили фашизм. И снова фашизм застал на Украине.
Понятно. Спасибо большое. Наши радиослушатели пишут, Россию специально провоцируют на этот конфликт. Президент нашей страны молодец, пытается все решить мирным путем. А то бы ввел войска, и за пару дней все решилось. Но давайте посмотрим на эту ситуацию по-другому. Представим себе, вот Порошенко уже заявлял о том, что на Донбасс необходимо ввести вооруженную, я цитирую президента Украины, вооруженную полицейскую миссию ОБСЕ.
Ну, это что-то новенькое, потому что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не имеет вооруженных структур, которые могли бы выполнять такую миссию.
Тем более полицейских.
Да, но представим себе, тем не менее, Украина самостоятельное государство, Украина всячески намекает на то, что мы тут ситуацию на Донбассе как-нибудь решим и стремимся в НАТО. А вот представим себе, да, ну вот мы уже наблюдали, что в нашем мире может происходить самые невероятные вещи. Представим себе, что такой призыв прозвучал, и некие вооруженные представители других государств, скажем так, появляются на линии соприкосновения Украины и Донбасса. И что? Дальше Донбасс кричит, подождите, подождите, в Минских соглашениях об этом ничего не сказано. Россия кричит, подождите, подождите, вы нарушаете Минские соглашения. Украина говорит, а нам, извините меня, наплевать. Нам так спокойнее. Но как мы должны реагировать на это?
Самое интересное, что уже подобное происходит. Наемники уже есть с той стороны.
Конечно.
Вот, и с различных частных военных компаний, представители там Польши, и США, и Великобритании. Вот, и, собственно говоря, Донбасс уже противодействует всем этим, так сказать, выступлением. И я бы назвал то, что сейчас происходит со стороны вооруженных сил Украины в целом, это, конечно, я бы назвал ползучая агрессия, потому что они как раз заняли вот эту нейтральную территорию, оказывают всяческое давление на уже линию соприкосновения с народным ополчением. Вот. Но я все-таки уверен, что народное ополчение сможет выдержать этот, в случае, если будет атака, и в смысле наступления, выдержать этот натиск. Более того, не просто выдержать, но и нанести поражение вооруженным силам Украины. Единственное только, я, конечно, тоже готов констатировать тот факт, что и у народного ополчения не столько много сил, чтобы, скажем, слишком далеко продвинуться по территории Украины и, так сказать, удерживать какую-то там территорию. В лучшем случае, конечно, это будет освобождение в тех административных границах Луганской и Донецкой областей.
Которые
это
зафиксированы, кстати, минскими договоренностями.
Да, вот в этом отношении, я думаю, что именно произойдет. Но я хочу сказать, что на самом деле, когда мы говорим об обострении на юге, вот, юго-востоке Украины сейчас, вот, то, наверное, Киев торопится еще с тем, что у него еще в других местах начинает тлеть. Вот. Там и Харьковская область, не все хорошо, и Херсонская область, там начинается движение, так сказать, непонятное.
В Одессе паника настоящая.
В Одессе, на западе Украины там тоже.
Там свои.
Свои, так сказать.
Засады.
Да, и поэтому я думаю, что Наверное, Киев считает, что пример Донбасса – это вот как раз разлагающий для остальных регионов, и надо немедленно подавить его военным путем, и другого пути он не видит. Особого статуса, знаете, я считаю, что он принят не будет никогда.
Вот, тем не менее, нам пишут, ввести войска, и все решится. Но об этом говорили в 2014-м, об этом говорили в 2015-м.
Ввести войска – это значит втягиваться в длинный конфликт, который, ну, хорошо, и Запад ведет войска, и пойдут гробы. Ну, что нам это надо сейчас? И беженцы. Сейчас у нас больше миллиона, да, около двух даже некоторые данные говорят. Сейчас будет четыре все. Вы готовы все не получать зарплату, отдать ее беженцам там? Вы готовы подождать еще лет 10 квартиры, которые вам, может быть, обещали, и вы хотите построить? Всех остальных прелестей, связанных с войной. Ну, зачем это нам нужно? Если есть политические рычаги, а их достаточно, и пользуемся мы ими хорошо, учимся и научились многому уже, надо им продолжать пользоваться.
Ну, хорошо, давайте в таком случае о политических рычагах мы обязательно поговорим после телефонных звонков. 8 800 200 ровно 9702. Валерий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Я Белгород, сам родом с Донбасса. В общем, с Донецка я очень сильно его любил и люблю и сейчас. Вы знаете, вот эти ОБСЕ хотел бы прокомментировать, ввести полицейскую ситуацию, что если они ведут, то, конечно, Артемовск и все другие города, Славянск, Снежное, они будут как бы уже сложнее их вернуть в регион Донбасса. Поэтому они и пытаются, скорее всего, вот это все сделать. Самый лучший результат, по моему мнению, это будут выборы.
То есть, не оглядываясь на Киев, проводить выборы. Хотя Киев их даже и не признает, да?
Да, вот эти все, неважно, все вот это полицейское, это значит все, будут стоять вооруженные люди, иностранцы, практически невозможно будет, так сказать, освободить. Потому что Захарченко борется за то, чтобы Донецкая область принадлежала вся Донецкая область.
Понятно.
Валерий Николаевич, а у вас там близкие остались на Донбассе сейчас?
Да, у меня брат родной тоже, как говорится, ополченец называть тебя. Он с первого дня был на митинге, так сказать, Белый дом охранял. Жена его занималась, значит, гуманитарной помощью, еду дома готовила и бесплатно раздавала возле Белого. Это так начиналось.
А вот что сейчас, вот они же, наверное, вы общаетесь наверняка, вот что они говорят о том, что за эти два года изменилось?
В лучшую сторону. Все в лучшую сторону. Те, кто приезжает с Киева, даже у меня есть далекие родственники такие, в общем, они нехорошо отзываются об ополченцах, поскольку и в Донбассе много людей, которые, знаете, и криминалитет остался там. Вот они портят вот эту всю, как говорится, обстановку против ополченцев. Брат, еще я вам скажу, знаете, ремарк по Донбассу последняя, я понимаю, прямой эфир. Значит, еще 10 лет назад, когда я уже был в Белгороде, мы переехали по своим делам. И вот я как приезжаю в Донбасс, самое первое, что он встречает возле дома, выкидывает руки вверх и кричит: «Слава Донбассу, независимому, с Россией!» Еще 10 лет назад уже вот эти ходили лозунги в Донбассе.
Ну что ж, здорово, это дорогого стоит.
Вот спасибо вам огромное.
Моральный фактор, как он называется в учебниках, иногда позволяет побеждать малым числом.
Да, и дай бог здоровья вашим близким, которые сейчас на Донбассе находятся.
Конечно, конечно.
Вот вы знаете, в репортажах наших спецкоров, которые они присылают с Донбасса, очень много интересных наблюдений, разговоров и с обычными людьми, и с людьми военными, которые защищают Донбасс. Но вы знаете, меня просто до слез тронула одна реплика мальчика, вот как об этом написали наши ребята. Это Виталик, 10-летний Виталик, с ним разговаривали в подвале бомбоубежище его школы-интерната, и наши вот спецскоры его спросили, как он видит эту ситуацию. Он сказал следующее: пусть Украина оставит нас в покое и отпустит. Дальше ребята пишут, Виталик задумался и добавил: политики украинские пусть отпустят. Вот вы знаете, я не случайно сейчас именно об этой фразе вспомнила, потому что согласно последним опросам на Украине, почти половина населения Украины, почти 46%, поддерживают прекращение любых экономических связей между Украиной и территориями ДНР и ЛНР, включая социальные выплаты, поставки энергоресурсов, закупку угля и так далее. За лишение гражданства жителей Украины, которые поддержали движение на юго-востоке, вот за это выступают более 46%. 40% украинцев. То есть получается, что, ну, правда, опрос проводился, естественно, вот вы понимаете, на территории Украины, отнюдь не в Донецкой и Луганской народных республиках. Вот это о чем говорит? Вот о каком движении это говорит?
Говорит о промытых мозгах, причем так, что, похоже, и мозгов-то не осталось. Одна сплошная вода желто-блакитного, желто-блакитного цвета. Ну, вообще люди винят, склонны верить властям, которые из каждого утюга говорят, во всем виновата война. Во всем виновата война. Вы живете плохо, еще хуже, чем было. И завтра будет хуже, потому что виновата война, которую ведет против нас страна-агрессор России и эти сепаратисты. Угу. Вот. Это они, а ту их, это от них все беды. Естественно, народ этому верит, потому что, ну, если каждый день говорят одно и то же, из каждого радиоприемника, из каждого телевизора это остается.
Андрей Михайлович, а не кажется ли вам, что, может быть, это, ну, пусть даже не первый шаг, а хотя бы движение в том направлении, которое означает следующее. А может быть, действительно, ну вот, следуя этой логике, да, если мы разрываем с этими территориями, я сейчас от имени украинцев говорю, все
да,
связи,
есть такой.
Это значит,
да,
что...
поставить забор до небес и забыть про них.
Вот.
Есть такой. Мы устали, все, будем жить без войны, без них, без страны-агрессора, который пусть их кормит и содержит, вот, а мы остаемся сами. Есть, ну, такие настроения.
Да, насколько все-таки эта логика сейчас может в какой-то степени способствовать тому, что в Донецке, Луганске наступит хоть какое-то, но реальное перемирие. Может быть, действительно, Украина рано или поздно придет к этому выводу. Вот об этом через 4 минуты.
Национальный вопрос.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
В студии военный политолог Александр Перинжиев, заместитель редактора международного отдела «Комсомолки» Андрей Баранов, я Елена Афонина, и мы обсуждаем обострение ситуации на Донбассе. Что должна сделать в этом случае Россия? Как мы должны действовать? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Ну, а пока мы говорим о том, что минские договоренности не соблюдаются, собираются контактные группы, но пока это всего лишь некие слова, не переходящие к действиям. Вот на очередном таком заседании была выработана российской стороной дорожная карта по соблюдению минских договоренностей. Ну, посмотрим, будет ли она действовать. Но и тем временем, вот мы говорим о том, что идет такое медленное, но расхождение. Вы знаете, как в океане два айсберга расходятся. Вот расхождение Украины и Донбасса, оно наблюдается и в том, что сейчас на Донбассе уже, ну вот, по крайней мере, тоже об этом наши спецкоры пишут, автомобили своими номерами, паспорта свои, своя платежная система, да, ШАТ, там худо-бедно, с трудом, но все-таки вот это движение идет. Какой-то порядок наводят, пытаются что-то восстанавливать. Украина, как мы видим, говорит о том, что нет-нет-нет, знаете, нам вот это все не надо, давайте с ними вообще разрывать отношения. Может быть, это движение правильное?
Ну, наверное, если оно правильно-неправильно, в любом случае оно объективное. Угу. Вот. Там на Донбассе выстраивается, прежде всего, независимая от официального Киева своя система государственного управления в целом. Вот. И со всеми элементами, так сказать, государства, которые на сегодняшний день существуют. Да, понятно, что они нуждаются в помощи. Недаром мы туда направляем свои конвои гуманитарные. Тем не менее, они вынуждены решать все проблемы самостоятельно. А тем более, что они возникают каждый день, да, те или иные, и те, так сказать, властные структуры, и те властные лица, которые там, так сказать, взяли на себя ответственность за ту обстановку на Донбассе, они, собственно говоря, и выполняют те задачи, которые перед ними стоят. Mm-hmm. Поэтому невольно, конечно же, Донбасс привыкает жить как отдельное государство.
Ну, давайте выслушаем звонок. Сергей нам дозвонился. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, добрый день.
Значит, сначала вот геноцида на Донбассе. Я съездил в Донецк уже 14 раз. Отвозил собранный мной, моими друзьями, груз. Общался с разными людьми, начиная от ополченцев, они сейчас уже не ополченцы, это армия ДНР, угу. И заканчивая, значит, простыми гражданами. Да, вот хочу сказать, что Донбасс строит свое государство. Государство социальное, государство для народа. Показатель того, что это, вот, например, в Донецке открыли на прошлой неделе храм, который строился и под бомбежками во время обстрелов еще и в 2014 году. Вот. Что хочу сказать. Нам надо помочь людям, потому что я не встречал людей на Донбассе, которые, которые бы не надеялись на Россию и которые себя в будущем связывают с Украиной. Таких нету. Все хотят, чтобы Россия помогла. Идет тихий, ползучий геноцид народа. Геноцид всякими, всеми способами, экономическими, политическими, физическими, всеми методами. И наша задача не сделать такую же ошибку, как мы сделали с Югославией, когда ждали от нас помощи какой-то реальной. Мы кроме протестов ничего не делали. И людей убивали. И сейчас убивают также вот на Донбассе.
Спасибо, Сергей. Спасибо, да, за вашу позицию, за то, что вы делаете. Ну, вот вы сказали о храмах. Вот, кстати, в минувшее воскресенье президент Украины Порошенко призвал церковных иерархов Украины к объединению украинских церквей. Это по факту означает призыв к такой самостийности УПЦ, католиков, униатов, то есть практически к походу против православной церкви
Московского патриархата. Фактически, да, искоренению действительно православной церкви Московского патриархата. Я, говорит, мол, не вмешиваюсь, дела церковные, но мы не должны допускать, чтобы страна-агрессор присутствовала, боролась с нами и на этом фронте, выразился он военными такими терминами.
Ну и вот у нас остается буквально несколько минут. Мне все-таки хотелось бы затронуть то, что происходит в Одессе, то, что там 2 мая будет очередная годовщина трагедии, которая унесла жизни десятков людей. И в связи с этим вот сейчас там начинается просто истерика. Правоохранительные органы переходят на усиленный режим работы. В городе уже ведется антитеррористическое патрулирование. Об этом сегодня официально
туда
было
совершено. Туда вошел добровольческий батальон «Азов» недоброй памяти вообще.
Совершенно верно. Вот причем мы же слышали, что изначально, когда Саакашвили чуть ли не с воплями призывал ввести
Национальную
гвардию, да, и было сказано, что ничего мы это, в этом направлении делать не будем. Однако сейчас мы видим, что более там 3500 полицейских, 300 сотрудников СБУ уже находятся в Одессе. Вот как вам кажется, чего ждут, чего боятся? Почему такая истерика началась?
Боятся серьезного протеста со стороны граждан. И я думаю, что, ну, вы, наверное, помним, что там еще были произведены взрывы. Правда, это были взрывы все-таки не совсем похожи на теракты, потому что это были направлены не против людей, а против имущества какого-то. Ну, там магазин, предположим, ночью взорвали, там, знаете, там с этими сувенирами, там, с посвященными АТО и так далее. То есть прекрасно понимают, что народ – это все-таки сила. Но поэтому понимают, что как удержать ситуацию. То есть, знаете, ни больше, ни меньше боятся появления еще одной народной республики у себя на территории. Ну, как бы вот такой вариант как бы тоже никто не исключает.
Ну, почему же? Вот смотрите, Саакашвили ведь уверял, что одесситы, ну, практически все на стороне Украины, никаких сепаратистских настроений нет, что все в корне задушно-придушно. Собственно, для этого-то и приходили туда на ведущие посты.
Да нет,
те,
кто очень, очень многих есть родственники, очень многие. У них есть друзья, знакомые, люди испуганы. Они не высовывают голову, может быть, но вот так между собой на уровне говорят, действительно, никаких подвижек в сторону признания киевских властей нет. И там огромное, пусть пока и молчаливое, большинство, которое готово, ну, не сопротивляться, но не готово принимать политику Киева.
Давайте выслушаем еще один звонок. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Да, да, мы слушаем вас.
У меня очень-очень много связано с Донбассом. У меня 30 лет уже скоро моего брака. У меня жена из Донбасса. Езжу я туда, в Мариуполь. Ездили, вернее, практически всю свою сознательную жизнь. Лет 40, наверное, я каждый год езжу в Мариуполь. И Донецк там у нас родственники, много друзей. Вот. И как бы, вы знаете, ну, когда начались эти события, конечно, люди были очень обижены на Россию из-за того, что вот они как бы были
брошены.
Ну, преданы, что ли, да. Вот я не знаю, к слову, насколько оно адекватно определяет. Да, то есть все знали, ждали вот-вот-вот прихода России, так как в Крыму. Ну, потому что, и вы знаете, если бы это действительно было, хотя я не представляю, что было бы в мире, но ни один бы человек не погиб, так же, как и было в Крыму. Просто надо было заградить, как бы, и принудить к миру. То есть пускай это ДНР, ЛНР садятся с киевскими властями и решают все свои проблемы мирным путем.
Ну, так их в Минске так и попросили их сделать. Оба раза это была инициатива России, оба минских процесса.
Но, тем не менее, вот мы видим, все-таки мирным путем как-то не очень получается эту ситуацию вывести из тупика политического, экономического, военного, потому что сейчас вот то, о чем мы говорили в течение этого часа, как раз и доказывает, что ни по одному из этих пунктов нет движения в правильном направлении, что не соблюдаются, опять мы возвращаемся к этому, минские договоренности. Ну и тем временем, я думаю, что ни для кого не удивительно, что на украинском телевидении запретили изображение Георгиевской ленты.
Ну, это понятно, это официально уже 2 года.
Сегодня, да, вышло постановление, что ни в коем случае Георгиевская лента ни в каком виде не должна появляться на украинских телеканалах.
Интересно, а вот если у ветеранов медали за победу над Германией, они уже не могут надевать там на колодке Георгиевской ленты?
Вот вам еще один вопрос и еще одно довольно серьезное обоснование того, почему, собственно, Украина никогда не будет единым государством. Даже, это основной принцип, по которому Украина сейчас разделяется. Как мне кажется, вы согласны со мной?
Именно так. Елена, я все-таки, уже, кажется, идет к концу на передаче, хотел бы все-таки по поводу Минска, в смысле Минского процесса, сказать, точнее вспомнить, что сам он появился только благодаря тому, что армия, так сказать, ДНР или тогда народное ополчение наносило поражение ВСУ. То есть пока ВСУ наступало, давило, все было хорошо, никто никаким переговорным процессом не приступал. Только когда получали по зубам, в котлах и так далее, тогда тут же бежали, говорят, давайте договариваться. То есть потом, видите, то есть вот этот процесс, да, стоит в том, что, наверное, снова надо ударить.
Ну, что ж, интересно.
Ну, да.
Предложение.
Посмотрим, посмотрим, как будут развиваться события. Мы видим, что действительно ситуация сейчас накаляется, в чем мы убедились. В студии были Александр Перинджиев, Андрей Баранов и я, Елена Фонина.
Национальный вопрос.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.